Мы продолжаем изучать прекрасную историю, записанную Лукой. Этот текст показывает нам о направлении развития слова. Как мы смотрели на прошлой неделе, сошествие Духа, Пятидесятница, Церковь Христова получила силу для роста. Мы продолжаем ту же историю. Третья глава «Деяния апостолов». Мы будем читать всю главу. Будем читать с первого стиха первой, третьей главы. Написано: «Петр и Иоанн шли вместе в храм, час молитвы девятый, и был человек хромой от чрева матери его, которого несли и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милости уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали: „Взгляни на нас“, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи“. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал, начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ с изумлением сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: „Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка, того истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: „И в семени твоем благословятся все племена земные“. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Это слово Господне. Попросим помощи у Него, когда мы будем размышлять об этом тексте. Отче наш, мы благословляем Тебя. Ты Бог, который знает начало до того, как придет конец, ибо Ты объявляешь конец до начала, так как у Тебя нет ни начала, ни конца. Слово Твое, оно предвозвестило все, что будет, было исполнено во Христе и еще исполнится, и мы только ожидаем полного исполнения этих обещаний во Христе, когда Он придет восстановить все. Отче наш, когда все распадается на части, молим Тебя, пусть Сын Твой придет быстрее и восстановит все. Мы ожидаем воскресения из мертвых, которого обещано всем верующим в Тебя. Но до этого дня мы терпим и продолжаем идти и жить той миссией, которую Ты дал нам провозглашать имя Его до концов земли. Помоги нам быть верными в эти дни, пользуясь Словом Твоим для ободрения и укрепления в Слове Твоем. Открой глаза наши и уши наши слышать Слово Твое, когда оно будет объясняться. Благомоги тому, кто объясняет его, и пусть Христос и дальше устраивает Церковь Твою ради Твоей славы. Во имя Твое, в Его имя просим. Аминь. За исключением беспрецедентных ситуаций, как мы называем это, чудом, когда мы находим, например, парковку за неделю до Рождества перед молом, мы называем это чудом, мы разбрасываемся этим словом постоянно. Но что же такое чудо? Интересно, что само слово «чудо» трудно объяснить. Если мы скажем, как кто-то говорят, что чудо — это то, что делает Бог, тогда нам нужно признать, что все существование — сплошное чудо, потому что Бог делает все. Он вдохнул и дал дыхание всему. Он поддерживает той же силой слова одновременно все. Поэтому перед тем, как мы начнем думать о том, что такое чудо, нам нужно помнить, что Бог в нормальном ходе событий поддерживает все творение. И это делает науку возможной. Здесь нечто для нас, как церкви, чтобы мы помнили библейское мировоззрение. Мировоззрение, которое верит в чудеса, это также то мировоззрение, которое принимает науку. Наука — это христианская идея и усилие. Причина того, что мы можем исследовать мир, находить рационализацию, формулы, мысли в том, что Бог сотворил все, Он поддерживает, здесь нет ничего просто хаотичного. Эволюционный взгляд на мир, буквально это взгляд, отвергающий саму науку, в которой нет начала, только хаос. Поэтому нам нужно помнить, что Бог поддерживает все. Что же тогда чудо? Нам нужно сказать, что чудо — это когда Бог приостанавливает обыкновенное состояние поддерживаемого им творения, и Он открывается себя необыкновенным образом. Мы не говорим это время, когда Бог вмешивается, потому что Бог постоянно вам дает возможность думать, и сердце ваше бьется. Нет, это когда Он необыкновенным образом вмешивается и поддерживает все то, что мы изучаем и видим. Он действует необычным образом, то есть необыкновенным образом. Вот что есть чудо. То есть Божье приостановление обычных действий Его в мире. Но почему же эти чудеса существуют? Почему они происходят? Зачем Бог совершает вот такие приостановления своего обыкновенного состояния поддерживаемого творения? И когда мы читаем Деяния, каково место чудес в той вести, которую Церковь несла до концов мира? Мы в прошлый раз изучали День Пятидесятницы, поворотный момент, когда Дух Святой сходит и сильно возрастает Церковь в Иерусалиме. В конце этой главы, в стихах 47 и 46, мы видим, что Церковь выросла, 43 стих, мы видим, что и каждый день единодушно пребывали в храме. И также написано, что Господь прилагал ежедневно спасаемых в церкви через чудеса и знамения. И в третьей главе мы видим одно из этих чудес, и дальше мы смотрим на целую серию событий, которая последует за ним. Это новый отрывок Деяний апостолов, когда Лука в главах с 3 по 8 будет сосредотачивать внимание на Иерусалиме. Помните, Христос сказал: «С Иерусалима вы будете свидетели обо мне». Поэтому первая картина — Иерусалим, обещание проповеди слова и дальше конфликт и преследование. Определенная последовательность, которая открыта нам Лукой, Деяния апостолов. Третья глава, мы видим исцеление, после этого проповедь. В четвертой главе, из-за того, что произошло, Петр и Иоанн арестованы, их отпускают. Но дальше в церкви возникает конфликт, когда Бог судит Ананию и Сапфиру в пятой главе. Дальше эта последовательность повторяется в пятой главе. Мы видим опять знак, проповедь, еще один арест, молитва, освобождение и больше конфликта в шестой главе, когда пренебрегаемы были вдовы-язычницы. Но в середине шестой главы мы находим прекрасный итог, буквально суммарный итог всего того, что говорится обо всем, о чем говорится во всей книге. Слово Божье продолжало расти, Слово Божье продолжало распространяться. Все начинается снова в седьмой главе. Еще один знак, еще одна проповедь Стефана, и он становится первым мучеником. Погибшим от рук неверующих. Глава с 3 по 8. Сосредоточение на служении в Иерусалиме и последовательность чуда, знамения, преследования и какой-то конфликт. Во всем этом мы видим конфликты извне и также трение внутри, но Христос продолжает расти, возращивать свою церковь. Все началось с Иерусалима. Дух Святой желает, чтобы мы увидели эту последовательность, потому что она напоминает нам о последовательности служения Христа, так же, как мы читали в Евангелии от Луки, первый том, это записывавший великие дела. Помните Луки 3 с 5 главы? Христос крещен, принял Духа, Он идет в Назарет, 4 глава, проповедует о самом себе, против Него выступают, чудеса распространяются, и исцеление, и это приводит к еще большему противлению. Та же самая последовательность, знак, проповедь и какие-то противления. Так было в дни Христа, и теперь повторяется здесь. Лука напоминает нам, что это то, что Христос продолжал учить, и что Он делал в церкви своей, царствуя с неба, Духом Своим управляя. Церковь шла тем же путем, как Христос, так как Он и обещал: «Они преследовали Меня, будут преследовать вас. Являйте Мою силу, проповедуйте Слово, и вы будете страдать». Мы находим это в Деянии апостолов. Церковь идет тем же путем, служа, как и Христос в Его служении. Здесь, в третьей главе, мы задаем вопрос, а какое слово было дано церкви для провозглашения его миру, что приведет к оппозиции? Какое слово есть у нас? Как Христос продолжает учить через Духа, вдохновляя апостолов? И вот об этом третья глава. Мы видим в третьей главе весть, которая дана была церкви для мира, весть, подтвержденная чудесами. И также весть, которая была сказана когда-то ветхозаветными пророками. Мы сегодня принимаем Слово Божье, подтвержденное чудесами и знамениями, переданное апостолам и пророкам. Я хочу разделить эту главу на две части. Первая часть, мы посмотрим на достоверное свидетельство, испытанное свидетельство с 1 по 16 и с 17 по 26 стихи, обещанное слово. Это то слово, которое несет церковь до концов земли. Испытанное свидетельство, обещанное слово. Итак, с 1 по 16 исцеление, испытанное свидетельство. Они идут в храм в первом стихе, то есть в 9 час, это 3 часа. Они идут туда на молитву перед жертвой вечерней. Этот хромой был приносим друзьями для того, чтобы просить о подати. И наверняка проходящие в храм, они считали себя благородными, подавая ему, принимая, также учитывая то, что заслуживает что-то пред Богом. Петр повелевает ему посмотреть на него. То есть он, скорее всего, просил у них помощи и не думал о том, кто проходит здесь, когда кто-то бросал ему что-то на одеяло. Вместо этого в шестом стихе Петр повелевает ему исцелиться во имя Иисуса Христа. Отличается от исцеления Христом. Он никогда не обращался к какому-то высшему авторитету. Здесь же апостол ссылается на его имя, то есть на его власть, на его природу, на самого него. Он взывает к силе Христовой. И заметьте, в 7 стихе Петр не ждет, что этот человек под какое-то пройдет с ним время, пока он встанет. Он просто незамедлительно встает. Он берет его за руку и поднимает, что было бы, может быть, насилием, если бы это не произошло. Он встает и начинает скакать и ходить настолько, что толпы собираются. Они понимают, что произошло настоящее чудо. Они изумлены. В 11 стихе мы видим их абсолютно изумленными. И здесь мы находим признак подлинности в том, что произошло. Поэтому мы можем отбросить всякую критику и сказать, люди тогда были суеверными, они все принимали как чудо. Нет, они были такими, как мы. Хромые не подскакивали и не бегали. Они изумлены. Они не могут объяснить. Так же, как мы не могли бы объяснить, потому что Бог здесь прерывает свое обычное процесс поддерживания творения. Совершилось чудо. Здесь, начиная со 3 главы, признак того, как выглядят апостолы и пророки. Вот почему они были изумлены и в церкви. И Петр в 4 главе говорил, защищаясь о том, что нам дан был знак исцелений. В большинстве западных обществ сегодня всякие чудеса просто опровергаются, но посмотрите, это просто-напросто наше желание избавиться от Бога и не дать Ему места среди нас, потому что если Бог существует, тогда чудеса возможны, и, скорее всего, они вероятны. Всякая научная попытка, если она подтверждает, что у нас есть Творец, тогда мы не можем просто исключить всякие чудеса, только потому что мы не видели их. Да, но когда мы их видим, мы изумляемся. Когда мы подтверждаем чудеса в их историческом контексте, тогда задаем вопрос, для чего они существуют, зачем Бог совершал их. Может быть, более точно, мы можем спросить, может, и дальше церковь должна ожидать их сегодня, или у них другая функция в нашем служении великого поручения. Что бы я хотел сделать? Я бы хотел, чтобы мы отошли от этого текста и поразмышляли на нем в контексте всего Писания. Для этого я хочу сделать 4 прояснения о применении знамений и чудес в Писании и их функции в Божьем плане. Для чего они? Для чего эти чудеса в Божьей воле? Первое прояснение. Хочу сказать, что фраза «чудеса и знамения» — техническая фраза. Что я имею в виду? Она значит, что Бог хочет, чтобы мы подумали об определенном концепте. Вновь и вновь это повторяется, когда идет ссылка на определенное что-то определенное. Мы находим это первое упоминание в книге «Исход». Да, во время выхода чудеса и знамения, когда Бог освобождает народ свой. Мы находим чудеса и знамения, когда Иисус Навин вводит Израиль в землю. Чудеса и знамения продолжаются во время всех пророков после Самуила в истории Израиля. Что мы видим в Ветхом Завете? Во всем Ветхом Завете чудеса и знамения происходят, когда Бог присутствует для того, чтобы избавить. Когда Бог избавляет народ свой, Он делает это через чудеса и знамения. Если бы вы ходили в обычную школу, вы помните время показать и рассказать. Вы что-то приносите, свою любимую игрушку. Я помню, когда-то в детском садике я своего младшего братика принес. Он ничего не делает, вот он делает только это. И какое-то время я был разочарован. Вы показываете и говорите о том, что близко, дорого вам. Но что вы делаете, когда вы приносите и говорите? Вы просто рассказываете о самом себе. Вы делитесь с собой. Это важно для меня. Это что-то говорит о вас. Это признак того, кто вы. Если хотите, если, может быть, другую какую-то картину взять, признак, и, то есть чудеса и знамения, это то, как говорит Бог о себе. Он является, показывая, что Он может, и объясняя, что это значит. Другими словами, Он объясняет нам, кто Он. Вот кто Я. Хочу показать вам и сказать через чудеса и знамения. Мы видим это в служении Христа постоянно, а теперь мы видим в Его церкви, через апостолов, Его свидетелей. Исцеляя этого хромого, мы находим здесь знамение того, что Бог присутствовал среди апостолов церкви. Это не просто какой-то сегмент из иудейской религии, это новая вера, открытая Богом. Он открывает себя, как есть. Он дает чудеса и знамения для того, чтобы подтвердить, что Он действительно присутствует среди этих людей, тем, кто смотрят. Чудеса и знамения — особый технический термин в Писании, когда Бог указывает на свое присутствие, избавляя. Второе прояснение, очень важное. Чудеса и знамения не творят веры. Не творят веры. Мы часто забываем об этом, но это повторяющаяся тема в Писаниях. Как можно проигнорировать прыгающего хромого? Я скажу, что многие это пропускают. И как минимум две причины есть в Писании. Реальность дьявольской силы и также реальность нашего греховного неверия. Дьявольская сила и наше неверие. Почему чудеса и знамения не творят веры? Если помните, в Исходе не только Моисей производил чудеса и знамения, но волхвы тоже делали это же. Во Второзаконии Израиль встречался с этим еще раз. 13 глава написано: «Смотрите внимательно на тех, кто заявляют о чем-то и совершают чудеса во имя других богов». Или же в других текстах, 19 главе, «Те, кто взывают к лжебогам». Иисус Христос несколько раз предупреждал Марка 13:22 о лжехристах и лжепророках, которые совершат знамения и чудеса. Чудеса. Позже, в Деянии апостолов, 13 главе, Павел противостоит волхвам, выполнявшим злые чудеса. 2 Фессалоникийцам 2:9 мы видим о действии сатаны и ложных знамениях и чудесах. Мы можем говорить больше, но в конце концов, все эти проявления духовных сил, они говорят только о реальности духовного мира, а не о том, кто исполняет их, возможно, от дьявола. И этот смысл часто пренебрегаем сегодня, когда мы говорим о том, почему чудеса могут дать большую значимость церкви и ее миссии. Мы забываем о том, что разные религии в мире практикуют подобное. Один ученый, христианин, миссионер Алан Кол говорил: «Я видел исцеление, чудеса, знамения, экзорцизм в нехристианских религиях. И внешне они ничем не отличались, кроме того, что одно совершалось во имя Христа, а другое нет. Поэтому я не восторжен, видя исцеление». Многие миссионеры повторят тоже. Мусульмане, индусы, буддисты, у них у всех есть исцеление и чудеса. Но может ли это подтвердить их заявление? Нет. Нет. Здесь речь только о том, что они связаны с духовной силой, и есть дьявольская сила, как и духовный мир. Поэтому чудеса и знамения не творят веры, потому что есть другие злые, греховные силы, которые подражают истине. Но также есть вторая причина, по которой чудеса и знамения не производят веры — наше неверие. Если есть что-либо в Писании, что бы помогло понять глубину нашего развращения, так это то, как люди реагировали на чудеса, которые они видели. Мы можем объяснить все на свете только лишь для того, чтобы оправдать свой грех. Самый очевидный пример кто? Иисус Христос. Петр повторял часто то, что мы слышали во второй главе. Он засвидетельствовал вам от Бога силами и чудесами и знамениями, а вы убили Его. Вы отвергли Его, хотя видели, как Он исцелял и совершал невероятные вещи. И будем осторожны, большая часть людей, кто слышит Петра во второй главе и в третьей главе, они видели чудеса Христовы, но не были верующими. Они не стали верующими до тех пор, пока не услышали проповедь Евангелия силой Духа, проповедуемой апостолами. Нам нужно заметить, в чем сила Божья ко спасению? Не в чудесах и знамениях, но в слове Евангелия Иисуса Христа. Мы видим это дальше, очевидно, в Деянии апостолов. Чудеса не творят веры. Они свидетельствуют о том, кто проповедуют. И здесь третье прояснение, наиболее важное. Чудеса и знамения подтверждают новое откровение. Как оно действует в Божьих целях? Оно подтверждает новое откровение от Бога. Что делает знак? Он говорит нам о том, что тот, кто говорит, говорит от Бога. Поэтому его слова — это слова Божьи. Об этом говорил Петр во второй главе. Он говорил о том, Христос, он говорит, посмотрите, он совершил чудеса и знамения. Моисей делал тоже. Второзаконие 6:22. Он говорит, Господь являл чудеса и знамения, говоря об исходе. И дальше говорил, повелел нам исполнить все это. Другими словами, в чем причина того, что вы должны принять это слово? Потому что оно изошло от того же Бога, который только что исполнил чудеса. Вам нужно слушать того, кто проявил свою силу. Помните Иоанна Крестителя, когда он сомневался, находясь в тюрьме, был ли Христос действительно кем, за кого выдавал себя? Лука 7 глава. Помните, как Христос отвечает ученикам Иоанна, 22 стихе, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы слышали и видели, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Другими словами, Иоанн, ты хочешь знать, я ли он? Посмотри на знамения, посмотри на чудеса. Да, я он, я тот. И очень важно в его ответе, Христос цитирует Исаию 35 главу 5 и 6 стих. Там в 6 стихе написано, тогда хромой вскочит, как олень. Лука употребляет те же термины в 3 главе по особой причине. Во 2 стихе «хромой», и в 8 стихе он пишет дважды «он скакал». Он хочет намеренно показать нам, происходит то же самое. Слуга Исаия, он предсказывал об этих чудесах. Он говорил о Христе, о том, что он сделал на земле. И Лука показывает нам продолжение Христа на земле и теперь Христа, восшедшего в небеса. Он продолжает совершать чудеса. Поэтому это значит, что тот, кто стоит перед Израилем, он, говоря, он стоит за Христа, он говорит его слова. Это знамение с неба, поэтому Петр говорит ради неба, он представитель неба. Он не только Христос продолжает делать, исцеляя, но Христос также делает и уча. Как? Когда Дух Его открывает Слово Его через апостолов, Он наделяет их откровением. И в этом важное значение и функция чудес в Писании, и цель, зачем Бог совершал их в Писании, и почему сегодня они не продолжаются. У нас нет сегодня апостолов, которые бы получали новые откровения, в них больше нет нужды. Очень важно, евреям 2 глава 3 и 4 стих написано следующее, «которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами». Вы заметили это? Прежде было провозглашено Господом, утвердилось теми, кто слышал, в тех, кто слышал. А кто слышал это первое заявление? Его апостолы. Он утвердилось ими. Дальше Бог засвидетельствовал, то есть еще одно свидетельство. Те, кто слышали свидетельство, и Божье свидетельство было открытое им в чудесах и знамениях. Апостолы слышали слова Христовы, поэтому они теперь свидетели Иисуса Христа, свидетельствуя свидетельством неба через чудеса и знамения, говоря слово Его. Поэтому мы видим в Новом Завете фраза «чудеса и знамения» исключительно связана с апостолами и пророками практически всегда. Мы видим, как это повторяется в Деянии. 2 Коринфянам 12 глава, он говорил 5.12, признаки истинного апостола, чудеса и знамения. Апостол был тот, кто получал откровение, новое откровение от Бога, открывая истину Божьих обетований через чудеса и знамения, подтверждая Слово. Через дорогу я верю в учебном корпусе. Мой брат и друг, пастор Роберт, проповедует на 1 Петра. Почему? Потому что Петр исцелил хромого во имя Христа. Поэтому мы знаем, что Петр говорил от Бога. Его Слово Божье Слово, и мы принимаем Его послание, Его проповеди, и мы говорим, это слова самого Бога, хотя ими бы они были произнесены устами человека, так как Бог засвидетельствовал чудесами и знамениями. Апостольское Слово, оно было освидетельствовано чудесами, и поэтому мы знаем, что здесь Слово Божье. И в этом всегда смысл чудес, всегда смысл. Чудеса не главное событие. Главное событие не исцеление, главное событие проповедь. Именно всегда Слово. Слово, заметьте, Иисус Христос никогда не проводил служение исцеления. Он не являлся в город и не говорил, сейчас будет неделя исцелений. Люди приводили больных, но Он не приглашал их. Мы не видим, чтобы Петр стоял и говорил, мы исцелили хромого, теперь все выстраиваетесь в очередь, и все вы исцелитесь. Вот здесь, на ступенях храма, мы будем исцелять вас. Нет, этого не происходит. Конечно же, мы не должны предполагать, что это единственно больной был во всей этой толпе. Однако Петр не выстраивает их и в очередь и не исцеляет. И поэтому в Новом Завете мы не находим каких-то пространных повелений о том, как нам исцелять. Мы видим 1 Тимофея, которому сказано было об организации церкви, там вообще ничего не сказано о чудесах и знамениях, потому что они принадлежали только апостолам, говорившим Слово Божье. Причина, по которой мы доверяем этому Слову, так как оно было подтверждено знамениями и чудесами. Последнее прояснение. Оно помогает нам перейти, размышляя об этом Слове. Чудеса и знамения являются символом. В Божьей мудрости это не просто какое-то хаотичное проявление силы, в них есть смысл, они указатели, они указывают на что-то. Некоторые называют толкователи их действия, действующие притчи. Мне понравилась фраза «аудиовизуализация» Слова Божьего. Они показывают что-то нам везде, повсюду, в Писании. Подумайте, 5 глава Иоанна, перед тем, как Христос назвал себя хлебом жизни, что Он сделал? Он умножил хлеба и раздал их 5000. Дальше Он называет себя хлебом жизни. Сила Его была указателем на Его Слово. Или когда в Иоанна 11 главе Он является сестрам Лазаря, говорит, «Я воскресение и жизнь». Но вы не можете увидеть этого, поэтому посмотрите, он вызывает Лазаря, воскрешая его из мертвых. Чудо, напоминающее или указатель на его слово. А Луки, 5 глава, когда Христос призывает учеников, после того, как они с трудом проработали всю ночь рыбача, он дальше являет чудо и говорит, «Теперь я сделаю вас ловцами человеков». Опять-таки, чудо было указателем. «Я обеспечил вас вот этой рыбой, а теперь вы будете проповедовать Слово». Христос употребляет эти чудеса и знамения для того, чтобы явить силу, невидимую нам, явить силу, которую мы не видим, чтобы указать на силу, которая может стать для нас очевидной. Вы будете будете ловцами человеков. Смотрите на это и на это. У вас есть сила в том, что вы говорите, подтверждение слова и указание на него. Или же более важно, когда Христос исцеляет в 5 главе парализованного, спущенного с крыши. Он говорит, «Дабы вы знали, что у Сына Человеческого есть власть на земле прощать грехи, я говорю, встань и ходи, потому что я могу провозглашать сколько угодно, ваши грехи прощены, но вы этого не увидите. Однако вы видите, когда встает хромой со своей кровати». Поэтому здесь подтверждение и указание. Поэтому чудеса, они просто-напросто указывают сила для того, чтобы указать на Слово Божье. Поэтому мы понимаем, что это теперь не только от Бога, но также мы уверены в том, кто этот Бог и что Он обещал исполнить. Когда Христос говорит, Он хлеб жизни, Он обеспечивает хлебом, и мы понимаем, что Он пришел, чтобы поддержать нас, и Он имеет для этого силу. Здесь, когда Петр восстанавливает способность человека ходить, он после этого провозглашает в 21 стихе и говорит, что Христос придет и восстановит все, на что он указывает. У него есть сила исполнить то, что он говорит. Он может исправить поломанное, надломленное творение, как он только что восстановил эти парализованные ноги. Он указывает на Слово Его. Здесь подтверждение свидетельству. В нашем добром желании понимать, что Слово Божье важно. Мы иногда ошибаемся, помещая себя, если бы мы были в контексте этого слова, но мы не в третьей главе. Нет апостолов в этом зале. Даже когда мы пользуемся такими словами «свидетельство» или «свидетельствовать», мы не применяем его так, как оно применялось в Деянии апостолов, потому что мы не видели Христа умершего, воскресшего, учащего. Когда апостол в 15 главе говорит, что мы свидетели, он не говорит о том, что мы делимся свидетельством о нем. Он говорит, «Я видел этого человека». Он вышел из могилы, я трогал его, я говорил с ним. Свидетельства апостолов — это были апостолы, избранные и направленные Христом. Поэтому технически мы не можем назвать себя свидетелями, но у нас есть свидетельство, Слово Божье. И то, что мы видим здесь, в Деянии апостолов, это свидетельство, доказанное и подтвержденное, чтобы мы могли взять вот это свидетельство и понести его до конца мира и с уверенностью сказать, да, это Слово Божье, потому что оно было удостоверено, подтверждено, оно было освидетельствовано Богом с неба. И главное свидетельство, которое мы находим во всей книге Деяний, и в церкви, в Евангелии, это то в том, что Христос не мертв. Здесь также центральное чудо, провозглашаемое нами, изумляющее все то, изумляющее нас во всем том, что происходит, когда Бог приостановил свое творение, воскрешая Христа из мертвых. Эти люди, первое, вначале разбежавшиеся, они отвергали тем самым Христа. Теперь же они готовы положить свою жизнь за Христа, видя Его воскресшим и живым. Они заявляли о том, что Он жив, Он Спаситель. У нас есть, конечно же, возможность сейчас или же понимать, что они обманывали в своих страданиях, и это бессмысленно, или же они находятся под каким-то групповым заблуждением, и, может быть, тогда для меня это было полным изумлением, или же то, что произошло, они действительно видели. И вот эти разбежавшиеся ученики, они стали смелыми свидетелями, потому что засвидетельствовали истину. И теперь подтверждение того, что Христос тот, кто есть, Петр исцеляет хромого, дабы удостоверить, что это свидетельство и есть Божье Слово. Мы провозглашаем и несем эту весть до концов земли. Не басня, не просто какие-то размышления, не даже видение, но освидетельственное слово. Свидетельство. Мы видим также, что слово провозглашенное, оно говорит о Божьих обещаниях. И Петр начинает об этом с 17 стиха. Не просто это доказанное свидетельство Слова Божьего. Проповедь Петра, 17 стих. Люди создают шум вокруг чудотворцев. И заметьте, Петр отказывается от возможности начать заниматься служением исцеления. Он говорит, не моя сила, не мои заслуги. Начиная дальше, он с 13 стиха говорит, Бог совершил это через своего раба Христа, того слугу, которого он послал. И это должно сразу же оживлять нашу память, когда Петр начинает и заканчивает свою проповедь словом «слуга», потому что у пророка Исаии, особенно начиная с 42 стиха, мы находим песни «слуги». «Слуга» — это пророческое название Мессии, того, кого Иегова пошлет, чтобы избавить народ свой. И кульминацией этих песен мы находим Иисуса Навина, 53 глава, как Джаш читал нам сегодня, ранами его мы исцелимся. Этот слуга исцелил хромого, и поэтому имя его провозглашается, но слуга пришел, он умер, и обещание восстановления творения еще не произошло. В этом был большой вопрос, апостолы задавали этот вопрос: сейчас ли время, когда ты восстановишь Израильское царство? Помните, мы размышляли об этом на прошлой неделе. Есть две стадии спасения, уже и еще нет. Мы живем последние дни, мы живем в начале конца. Поэтому Петр в 24 стихе говорит: в эти дни, вам нужно понимать дни, в которых вы находитесь, Израиль, спасение уже пришло, последнее время пришло, но еще не все исполнилось и не все восстановлено. Петр во имя Христа, он восстанавливает способность хромого ходить, 21 стих, чтобы Иисус, находясь на небе, до того времени, когда Он совершит все. Но мы знаем, что Он сделает это, потому что Он дал нам только что аудиовизуализацию того, что будет. Он явил силу Свою и способность исполнить Свое обещание. Эти укрепленные ноги, они указатели на укрепление творения, так же, как этот человек в конце 16 стиха был абсолютно здоров. Так Бог возвратит все творение в полное восстановление и здоровье. Все сломленное будет новым, как ноги этого человека. Однако же остается вопрос, а действительно ли это то, что обещал Бог? В этом стандарт пророка. Действительно ли это то, что Бог сказал, и оно исполнится? И ответ, конечно же, да. Христос исполняет все обещания ветхозаветные, данные Богом. И в этом весь смысл слов Петра. Он ссылается на Христа дважды, как на слугу. Он также называет его в 14 стихе святым и праведным. Помните, в прошлый раз мы говорили, во второй главе он называл его святой. Святой и праведный, этот больший сын Давида. Петр в этой проповеди опять показывает, что мы наблюдаем с вами исполнение обещаний Бога, данных Аврааму, Исааку и Иакову. Бог делает то, что говорил. Все исполняется. Как он сказал, говорит, вы пропустили, что Христос должен был быть убит, и утвержденным должен быть Богом через воскресение из мертвых. Он говорит, это должно было произойти, 18 стих, чтобы Христос пострадал. Этот особый слуга Исаии 53 главы, пришел он для страданий. Как же нам отвечать в 19 стих? «Покайтесь». «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть были омыты. Чудесный образ рисует он перед Израилем и также для нас. Мы, может быть, не так ясно понимаем свои грехи, тем не менее, истина не меняется. Когда писали на папирус в древние времена, чернила не оставалось на бумаге, как сегодня. Оно как бы находилось на поверхности. Можно было намочить тряпку и стереть его. Вот здесь образ, который употребляет Петр, чтобы грехи ваши загладились или были смыты. Все грехи, записанные в свитке перед святым и праведным Богом. Но если вы покаетесь и примете Христа, произошло бы вот то же самое. Бог стирает грехи. Новая чистая страница. Все ушло, все исчезло. Образ прощения, который проповедует Петр здесь через воскресение, смерть и воскресение Христа, не в том, что Бог просто взял и где-то в ящик положил ваши грехи, чтобы потом напоминать. Нет, все очищено, нет файла, нет папки, которая хранится где-то. ваша запись полностью очищена. Очищена. Бог не просто прикрывает грехи, чтобы потом напомнить о них, Он очищает полностью и до конца. И когда Он заканчивает эти слова, 20 стих, «Да придут времена отрады от лица Господа». То, чего желал Израиль, чего желают все мы, нового творения. Тогда это произойдет. Но заметьте, когда мы желаем этого обещания, когда Бог исправит этот мир, и мы забываем, если Бог исправляет этот мир, то тогда я включен в эту систему, разрушенную и поломанную. Поэтому, когда Бог сделает несправедливое справедливым, неправедное праведным, вы знаете, что это значит? Вы будете оставлены. Если кто-то не очистит вашу страницу и даст вам право войти, что Петр постоянно напоминает здесь Израилю, вы не заслуживаете Божьей милости. Вы не имеете права на это, у вас нет никаких прерогатив. Это то, о чем пророчествовали пророки. И Христос не просто придет восстановить творение, но приобрести нам вход. Как вы получите царство, как войдете в небо и землю, когда вы греховны и порочны, вам нужно очищение. Вы должны быть очищены, если хотите войти в новое творение. Поэтому Христос пришел, чтобы сделать это. Что делает Петр? Он открывает им дело Христа, просвещая их сознание, говоря, понимаете ли вы это? Вы не можете пропустить все это. Вы не можете просто приткнуться через то, что сделал Христос, Мессия. Он умер. Вам нужно умереть. Теперь благодаря Его смерти и воскресению, если вы верите Ему, ваша страница очищается. Тогда наступает время отрады. Тогда приходит обновление всего. И мы можем ожидать этого и знать, что мы войдем, потому что мы приняли святость Христову. Что делает дальше в конце своей проповеди? Он буквально собирает вместе весь Ветхий Завет. Он говорит, что весь Ветхий Завет указывал на это. Мы пропустили 17 стих. «Я знаю, что вы поступали по неведению». Это не оправдание, их греха нет. Он говорит, да, вы виновны, вы поступали как бы в неведении. Его слово исполняется. Первое, Петр ссылается на Моисея, Второзаконие, 18 глава. Мы читали и слышали сегодня эту главу. Он говорил о пророке, который будет послан, и должны его слушать, а иначе погибнете. Он, этот пророк Христос, тот, которого мы ожидали. Дальше говорит в 24 стихе, все пророки говорили, начиная от Самуила. Но в чем же был смысл Самуила? Служение его, он помазал Давида, пророка и царя. И дальше мы видим все пророки, они говорили об великом царе, который придет и установит вечное царство. Он вечный и святой. Он царь, которого вы ожидали и ждете. И в конце, в 25 стихе, он говорит о Божьих обетованиях Аврааму. Это фундаментальные обетования всех обещаний Божьих в Ветхом Завете, о том, что все племена земли благословятся в Его семени. Все Его обещания были проповеданы или провозглашены пророками, а теперь исполнились в Его Сыне Иисусе Христе. Петр собирает весь Ветхий Завет в свои руки, говоря, пророк, которого ожидали, царь, который нам нужен, священник, который нам нужен, это он. Он все это указывает на него во все это время. Всегда, когда пророки говорили, они говорили о нем. Слуга Иеговы придет, он будет говорить истину, основит свое царство, и в этом будет благословение миру. Для этого он умрет, воскреснет, дабы прощение провозглашалось до концов земли. И мы делаем это сейчас. Петр собирает все дела Божьи от Бытия до Малахии, собирает их вместе и говорит, вот причина, по которой я проповедую. Он пришел, он воскрес, и я говорю об этом. Все, о чем говорил Ветхий Завет, исполнилось во Христе. 24 стих. Он говорит, в эти дни все обетования страдающего пророка по Моисею, царя по Давиду и священника, все они указывали на Христа. Поэтому позже, когда Павел будет писать Евангелие 1 Коринфянам 15 о том, что Христос умер, воскрес и был погребен и воскрес третий день, 15 главе 1 Коринфянам, по Писанию, по пророчествам Ветхого Завета, они исполнились в Иисусе Христе. Видите ли, Петр предоставил изумительную аудиовизуализацию через чудо исцеления, но это не главное, главное слово. Поэтому что перед нами? Мы видим чудесный взгляд на наше слово сегодня, как церкви. То, что мы провозглашаем сегодня, здесь, в Сакраменто и до концов земли, это то, к чему Бог ведет нас. Есть несколько хороших мыслей для нас. Первое. Нам нужно понять, что наше слово, наша весть, она построена на слове. Мы, как Церковь Иисуса Христа, всего лишь несем слово миру. Мы несем слово миру. Одна из самых главных проблем современной миссии сегодня, то ли это харизматическое движение, или же какие-то так называемые евангельские деятельности, мы поставили вставной номер на первое место. Но здесь, в третьей главе, несмотря на чудо и знамение, это не было главным. Чудеса не спасают никого. Вера в силу имени Иисуса Христа, она указывает на спасение во Христе. Христос пришел, поверьте в Него. Весь смысл чудес именно обратить внимание на это. Центр во всем сосредоточен на вере в Христа. Само чудо не творит веры. Подумайте об этом. Если чудеса, совершенные во имя Иисуса Христа, не творили веры, тогда как же любое, значит, второстепенное дело, придуманное нами, и то, что происходит сегодня в современных миссиях, как может вот этот вставной номер произвести веру? Нет ничего, чтобы могло заменить весть Евангелия. Именно Евангелие распространяется до пределов земли. Хочу сказать, что в самом настоящем смысле мы не посылаем миссионеров, мы посылаем Слово, а нам нужны для этого миссионеры, которые донесут. Слово распространяется до пределов земли. Мы, возможно, сегодня не искушаемы повторять чудеса, но есть многие другие движения, большие движения, когда пользуются фильмами визуальными, лучше, чем проповедь, дешевле, чем проповедник, это проектор. Разные фильмы, которые сегодня пленяют людей, аудиовизуализация пленяет людей. Но если чудо не спасает, тогда что же будет делать фильм? Мы посылаем Слово, мы посылаем весть Иисуса Христа до концов земли. Слово растет и умножается. Поэтому наше слово основано, наша весть основана на слове. Второе, мы задаем вопрос, а в чем же эта весть? Что мы говорим? Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа — это не новое небо и новая земля. Евангелие — это не в том, что Бог приведет справедливость или принесет справедливость в мир. Не в том, что Бог исправит все разрушенное. Не в этом добрая весть. Если вы не праведен, если вы не чисты в обещании о том, что Бог исправит все, это всего лишь обещание суда над вами. Здесь нет доброй вести. Добрая весть, Евангелие, прославляющее Бога в том, что Бог оправдал нас в Иисусе Христе, если мы верим Ему. Он прожил праведной жизнью, которой не жил никто другой. Он умер как заместитель за грешником на кресте и воскрес ради тех, кто покаются и обратятся к Нему, дабы изгладились грехи их. Поэтому, когда мы слышим Божье заверение о том, что Он откроет, приведет этот мир к состоянию праведности и чистоты, обновления, мы понимаем, что мы войдем туда не на своих правилах и не со своей праведностью, а только на заслугах Христа, по заслугам Христа. Мы видим проповеди Петра, 2 и 3 глава. Они говорят о сути евангельской проповеди. Мы говорим о Боге, Его святости, о человеческом грехе, о деле Христа в Его смерти и воскресении. И мы призываем к реакции, к ответу. Если хотите, можно сократить. Бог, человек, Христос и наша реакция, ответ. конечно же, сегодня очень сильно противостоят этому и говорят, что это обрезанное слово. Мы как бы отвергаем форму Евангелия, но апостолы так не поступали, и этого не делаем мы. Бог Христос, Бог-человек, Христос-ответ. Может быть, вы можете как-то по-другому это сказать. Задайте этот вопрос, например, миссионеру, проповеднику и еще кому-то. Так ли он понимает Евангелие? Когда церковь согласна жить так, тогда миссия намного более успешна и полезна. Бог, Христос и ответ на Евангелие. Здесь мы получаем привилегию во всех остальных благословениях, данных Богом нам во Христе. Третья мысль в нашего текста. Слово, провозглашаемое нами, не просто Евангелие ветхозаветнее, повторяемое вновь и вновь. Каждый раз мы находим какие-то новые нюансы, как это было во второй и теперь третьей главе. Теперь, когда Петр, он повторяет какие-то другие тексты Ветхого Завета, он подводит к одному и тому же. Он говорит, а это все о Христе. Ответ воскресной школы, да, в конце концов. О чем это все? О Христе. О Христе. И нет ничего в Слове Божьем, что можно понять без вот этой центральной мысли в Иисусе Христе. Вы замечаете некоторые книги Писания, которые начинают изучать миссионеры, достигая недостигнутых групп. Вы знаете, какие это книги? Мы думаем, может быть, Евангелие от Иоанна? Нет. Левит. Вы идете к неверующим людям и проповедуете им из книги Левит, потому что Агнец Божий, взявший на себя грех мира, не имеет значения без книги, не имеет никакого значения без книги Левит. В том, что он пришел и обитал среди нас, и мы видели славу его, также не имеет значения без Левита, без книги Левит. Ветхий Завет дает нам очень важную основу для нового, поэтому миссионеры, которые мудры в том, что делают, они начинают отсюда, чтобы отсюда построить и открыть истину, начиная с Бытие. Мы видим христианское Евангелие, где Писание говорит о Христе, Бытие 1.1, потому что через Него Бог сотворил небо и землю. Вся Библия о Христе. Мы видим, это подтверждается вновь и вновь. Проповеди апостолов в Деяниях. Часто люди относятся к Ветхому Завету, как и к моральным историям Ветхого Завета. А да, здесь вот признак о Христе. Я называю это признаком, например, жизни синагоги, когда раввин показывает, как жить правильно, значит, хорошей моральной жизнью. Нет, это не так. Ветхий Завет не просто говорит о Христе, который то там появляется, то исчезает. Он везде и повсюду. Ветхий Завет — это тот алмаз, который мы поворачиваем с разных сторон и смотрим, как Бог открывает нам славу Божью от Бытия до Малахии в Иисусе Христе. Все это об Иисусе Христе, постоянно связано с Ним. И мы не поймем ничего из Библии без вот этой взаимосвязи между обетованиями, произнесенными и исполненными в Иисусе Христе. Поэтому, как церковь, мы должны помнить, что если Христос не является смыслом нашей проповеди, тогда нечего проповедовать вообще, потому что все связано с Ним. Все связано с Ним, славой Его Евангелия. Один из наиболее драматических опытов, который был у меня, однако я вспоминаю о нем. В 2008 году я был на миссионерской конференции, представляя организацию, которой когда-то работал в Киеве, в Украине. Мы разделились на группы, говорили о благовестии, об основании церквей в Восточной Европе. И со мной было 50 других лидеров-миссионеров, возглавлявших организации миссионерских людей, которые принимали решения. И перед тем, как какие-то обсуждались стратегии, возник вопрос, поговорим о том, что есть Евангелие, понимаем ли мы Евангелие. Конечно же, меня это заинтересовало в тот момент. И наверняка это был один из самых необыкновенных, деморализующих и самых подавляющих опытов в моей жизни. До сегодняшнего дня я помню, где я сидел и как смотрел на этих 50 миссионеров и глав различных организаций. 45 минут они говорили и не пришли ни к какому согласию о том, что такое Евангелие. Для меня это было абсолютно гнетущим. Они, в конце концов, перешли к другой теме, о том, как они будут благовествовать. Конечно же, они не пришли к пониманию того, что такое Евангелие. Я просто сидел и молчал. Я был молодым. Но постоянно, что напоминалось там о том, как Дух Святой меняет нас, или о Божьих обещаниях исправить мир, но не это Евангелие, не в этом Евангелие. Вы недостойны того, чтобы вас изменять, вы недостойны нового мира. Как же нам понять это? Только если мы во Христе. В этом добрая весть Евангелия. Вот почему она становится доброй. Мы так получаем все обетования Божьей верой в Иисуса Христа. Нам нужно крепко держаться Слова и нести его до концов земли. Оно было подтверждено, оно было удостоверено чудесами и знамениями. Те, кто получили его и засвидетельствовали, оно исполнилось в них и через них. Но это то Слово, это Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа со страниц Писания. Мы можем провозглашать его до концов земли, так как это Его Слово. Помолимся. Отче наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, снарядил нас Словом Твоим и сделал способными. Благодарим Тебя за то, что Ты понимаешь нашу слабую веру. Ты даешь нам чудеса и знамения, показать, что действительно Ты проговорил, что действительно Библия, которая у нас в руках, она сошла с неба. Ты произнес ее устами своими, и мы можем быть уверены в ней. Помоги нам не только быть уверены сами в ней, но, принимая это достоверное свидетельство, провозглашать Евангелие спасения до концов земли. Возбуждай сердца наши, Твоего собрания, искать Тебя, поддерживать тех, кто будут доносить это Слово, и молиться о том, чтобы Слово Твое росло и умножалось до пределов земли. Мы восхваляем Тебя, прославляем Тебя и просим, дай нам силы исполнять Слово Твое и нести его. Молим об этом во имя Христа. Аминь.